Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной посредством телефонной связи находится отец Михаил Юров. Это священник Архангельской митрополии. Нашим радиослушателям батюшка уже давным-давно знаком. Отец Михаил, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Приветствую, дорогие слушатели!
Рады вас приветствовать снова у нас в студии. Сегодня вот о чем предлагаю поговорить. Про храмы, точнее, про богатое убранство храмов. Часто можно услышать, что Богу главное – это сердце, а не золото. Тогда зачем вообще нужно богатое убранство наших православных храмов? Откуда вообще пошла эта традиция? Если мы посмотрим на представителей других религий, там протестанты, например, да, ну, самый яркий, наверное, пример, да, я думаю, все, кто был за рубежом, и у нас, допустим, в разных городах, в церквях, которые принадлежат другим течениям христианским, такого убранства богатого, такой красоты нигде нету. Как правило, это просто скамеечки стоят, да, голые абсолютно стены, ну или там витражи, может быть, какие-то, да, скромненько. Так все выглядит на фоне наших православных храмов. И как не отвлекаться от молитвы, разглядывая всю эту красоту, которой украшены наши храмы. Вот об этом сегодня и поговорим. Батюшка, откуда вообще традиция богато украшать православные храмы пошла?
Традиция-то идет из глубины веков. Она очень-очень древняя. Если мы откроем Священное Писание, например, Пятикнижие Моисеева, мы увидим там пространные описания, как строился первый походный передвижной храм, так называемая Скиния. Если мы обратимся к историческим книгам, то там также подробно описывается, как строился храм Соломона, величественный храм Соломона, и впоследствии второй храм. Какой был принцип при этом? Богу приносилось лучшее. Посмотрите, какие материалы Господь повелел своим пророкам использовать для строительства храмов. Сначала Боговицу Моисею, потом Давиду и Соломону. Какие? Это было золото, это было серебро, это были лучшие ткани, виссон, червленая пурпурная шерсть, различные драгоценные камни и так далее. Например, израильтяне очень много золота принесли из Египта. И вот они его переплавили и пустили на изготовление различных приспособлений, принадлежностей вот первого своего храма Скинии. Для храма Соломона были выписаны лучшие мастера из Финикии, которые как раз руководили строительством величественного храма Соломона. Драгоценные камни, драгоценные металлы, в ход шло лучшее. И на самом-то деле корни у такой традиции, они еще более древние. Помните первое жертвоприношение, то есть когда люди от сердца, от чистого сердца должны были принести Богу что-то от плодов или что-то от трудов своих. И было два брата, Авель и Каин. Что принес Авель? Он принес от первородных стад своих и от тука их. Иначе говоря, он принес лучшее из лучшего. А что сделал Каин? Он формально, холодно исполнил норму. Я земледелец, нужно принести от плодов земли. Я принесу от плодов земли. С холодным сердцем, чисто формально ставя галочку, он взял, ну и вот так, без, как говорится, не заморачиваясь, возложил на алтарь и попытался это сжечь. И Господь не принял его жертву, потому что он смотрел на сердце. Но сердце-то ведь, оно не просто в себе таит некую мысль, оно пытается реализовать то, что в нем есть. И вот как это реализуется? Лучшее из лучшего? Или на тебе, Боже, что мне не гоже? То есть традиция это действительно очень-очень древняя. Если мы обратимся уже к тому, как православие приходило на Русь, и вспомнили летописный рассказ, за что послы, отправленные святым князем Владимиром в разные уголки мира, выбрали именно православие за красоту. Вот есть такая созерцательная чуткость у русского народа. И нам, нашим послам в Константинополе, прежде всего понравилась красота богослужения. Красота тронула сердце послов, она трогает и сердце русского человека. Поэтому это для нас совершенно нормально, естественно, и это имеет такие глубокие исторические корни, которые уходят еще в само Священное Писание. Кроме того, нельзя забывать, что храм сам по себе концептуально, он представляет из себя некую модель мироздания, некую модель космоса. Вот само храмовое пространство, где мы с вами, братья и сестры, находимся, где стоят подсвечники, паникадила, то есть то, что освещает наше пребывание там. Что это такое? Это маленькая модель мироздания. А как мироздание будет, вот, например, на греческом языке? Космос — это маленькая модель космоса. Кто сотворил космос? Его сотворил Господь. А корень в слове «космос» Такой же, кстати, как и в слове «косметика», вы удивитесь. А что означает он? Красота. Космос – это то, на что мы, взирая, говорим: «Господи, какое великолепие, какая красота, какая задумка». Вот. А отделяется это общее храмовое пространство иконостасом, и за ним уже алтарь, который напоминает нам, что за этим миром, за этим космосом есть еще нечто большее, есть рай и Царствие Небесное, это святое святых. Поэтому все глубоко продумано, все, скажем так, концептуально, и все не на пустом месте. Сам Господь повелел строить храмы, используя лучшие материалы, лучшее вещество. Открываем Слово Божье, Ветхий Завет, и понимаем, что это было Его повеление через пророков. Пророка Богородицы Моисея, впоследствии царя Соломона, да, как он строил этот храм, ну и так далее.
Вот если поговорить про конкретно отдельные какие-то элементы храмового украшения, то в них есть какая-то символика, будь то позолота куполов, там фрески, иконостас. Вот давайте про эту символику пару слов хотя бы скажем.
Ну, смотрите, иконостас, что сам по себе означает иконостас? Иконостас – это то, что отделяет как бы два измерения – святое от святого святых. Мы сказали, что алтарная часть – это главная часть, это образ святого святых, это образ Царствия Небесного, куда мы стремимся, куда каждый верующий душой и сердцем своим стремится. Само храмовое пространство, так называемое святое, здесь тоже все глубоко символично. Например, паникадила – это те люстры, которые освещают нам наше пребывание в храме. Что они собой символизируют? Это небесные светила – солнце, луна, звезды, все то, что сотворил Господь для того, чтобы светить на землю. Иконостас, как мы уже сказали, по подобию той завесы, да, которая существовала еще в древнем храме, в ветхозаветном храме, но только здесь уже символика глубже, и она уже новозаветная. Если там с воскресением Христовым завеса раздралась, отныне Царствие Небесное для нас открыто, да, то есть была такая символика. А здесь иконостас еще играет какую роль? Чтобы наш взгляд не блуждал, чтобы мы не отвлекались на какие-то посторонние эффекты и так далее, нам предлагается сконцентрироваться на иконографических изображениях. И посему, например, если мы возьмем византийскую традицию или русскую традицию, то там иконы были достаточно строгие. Икона — это не картинка, это не просто какая-то репродукция. Икона — это богословие в красках. Почему, братья и сестры, например, я, ваш покорный слуга, очень любит старинные строгие иконы, русские старинные иконы, византийские, потому что это не картина. Это не живопись, это настоящее богословие в красках, там все строго. Кто-то скажет схематично, не особо и как бы на живого человека похоже, но зато каждый штрих, каждое движение кисти иконописца имеет глубокое символичное значение. Об этом можно говорить очень-очень долго, но это предмет, наверное, не одной лекции. В православном богослужении все символично. Мы вот так только общими штрихами обозначили какие-то основные моменты. Ну а золото на куполах? Золото что собой символизирует? Помните, три волхва, которые пришли с Востока поклониться Богомладенцу, Господу нашему Иисусу Христу. Что они ему принесли? Они ему принесли золото, ладан и смирну. Золото они ему принесли, они понимали, что нужно. То есть ладан, золото, смирна. Они его почтили как человека, как священника и как Бога. Вот. Ладан, например, фимиам, мы воскуряем этот дым. Это одна из древнейших форм жертвоприношения. Тот дым, подобно нашим молитвам, который поднимается вверх, мы надеемся, что и наши молитвословия, наши прошения также дойдут до Господа, и что Он услышит. Он слышит каждое наше слово. Но когда мы говорим: «Господи, услышим молитву нашу», это значит: «Прими и исполни, пожалуйста». Вот. То есть все действительно, каждое движение священника, даже алтарников, пономарей, диакона, все имеет скрытое значение. И посему, когда вы понимаете, что происходит, ну, это настоящий восторг. Ваше пребывание в храме, на богослужении становится полностью осознанным. И там уже скучать некогда.
Чем отличается отношение вот нашей православной церкви к украшениям храмов от любых других протестантских конфессий? Да? Вот какие преимущества все-таки мы видим в пышном оформлении церквей перед минималистичным таким стилем западных протестантов?
Да, если мы возьмем многие протестантские деноминации, то они попытались очень много чего спустить на бытовой уровень. Зачем нам облачение? То есть протестантизм, смотрите, суть в самом названии. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Православие. Правильно славим Бога. Ортодоксия. Докса в греческом языке – это и слава, и мнение. Докса то Тео – слава Богу. То есть православие ощущает себя и, по сути, таковым и является, да, как правильное прославление Господа Бога. А почему оно правильное, Ортус? Потому что сам Господь так людям открыл, как надлежит молиться. Он оставил им учение, он открыл им свою волю. И посему любые попытки уклониться от этого, они приводят к тому, что мы уже удаляемся от истины. Православие, правильно славим Бога. А как называется протестантский корабль, братья и сестры? Они протестуют. Против чего? Против много чего. Они протестовали в начале XVI века против папизма, индульгенции и так далее. Казалось бы, ну вроде как здравая претензия, но все же называться протестантами — сомнительное дело само по себе. И они попытались все так свести на обиход. Не нужны нам никакие убранства, не нужны нам никакие облачения, все должно быть просто. Христос их лучший друг. Они до сих пор говорят: «Христос мой лучший друг». Представьте себе, ну это, на мой взгляд, очень дерзостно, такая профанация святости как таковой. И наоборот, мы всячески пытаемся подчеркнуть: у Бога иное. Господь заслуживает лучшего отношения нашего. У нас всегда, да, Господи, ну вот ты-то поймешь, да, тебе не нужно. Вот главное угодить Марии Ивановне, там главное не обидеть вот ребеночка своего, а с тобой я всегда договорюсь, понимаете, да, вот где перекос идет. А многие верующие люди, искренне верующие раньше, в старину, в храм одевали лучшую одежду, не вычурную, не помпезную, а лучшую, да, они как бы лучшие сапоги свои одевали. Это не значит, что они какие-то лакированные, кричащие, нет, но они относились так: в храм иду, в дом Господа иду, возвеселихся, возвеселихся, орекши мне, в дом Господень пойдем. Вот есть такие строки в Священном Писании. То есть это праздник, это радостное событие. А как мы к празднику подходим? Мы совершенно особо его выделяем. То есть если мы придем в какой-то кофте, в кенгурухе с капюшоном, все пропало. Но мы же не ходим к нашей любимой маме на юбилей в шортах. И, наверное, к губернатору не пойдем в майке. И, наверное, не пойдем на пляж во фраке и цилиндре. Всему свое время, всему свое место, всему своя, скажем, целесообразность. Также и здесь. Храм — это дом Божий. Вот, например, царь и пророк Давид об этом как размышлял? Он очень хотел построить храм. А с чего он начал? «Я живу во дворце», — он рассуждал. «У меня, посмотрите, какой у меня дворец замечательный, шикарный дворец, как у царя Израиля. А где живет Господь? В походном храме. Нужно строить ему самый лучший. Дом Божий это. И построит не он, а уже его сын, царь Соломон. И, как мы с вами сказали, будут использованы лучшие материалы и лучшие мастера, которые специально приедут из Финикии в Иерусалим».
Ну, конечно же, возникает вопрос о том, вот не противоречит ли сам принцип, знаете, вот сердце Богу важнее золота, вот этой вот идее такого роскошного внутреннего оформления церкви. Что вы об этом думаете?
Понял вас, Мария. Нет, совершенно никакого противоречия нет. Почему? Сам Господь повелел строить так храм. Это же была его воля. Он руководил, как строители, первые вот скинии назывались «мудрые сердцем». Он руководил этими мудрыми сердцами и говорил, как, открывая свою волю, надлежит что изготовить и что построить. Соответственно, если Господь так открыл, так положил, так установил, ну, кто мы такие, чтобы с этим спорить? Но вы совершенно правы. Самое главное, чтобы за материалом, за веществом не потерялось сердце человека. Когда достигается вот максимальный, если угодно, эффект, когда все в человеке собирается воедино, вот это целокупное единство, целомудренный идеал, также и здесь целостность. Храм должен быть исполнен благолепия, красоты, величественности, но при этом не должно быть забыто сердце. Одно другому не мешает. Если мы пытаемся расковырять что-то у себя в сердце, но при этом говорим: «Так, Господи, ну и картонного иконостаса тебе на многое благое лето хватит. Успокойся. Вот, можно молиться и под открытым небом. Вышел, в конце концов, ты все слышишь, руки поднял и, стоя на остановке, помолился. Зачем какие-то храмы? Но подожди. Но сам Господь открыл, что храму надлежит быть, как его устроить?» И так далее. Но при этом есть и другая крайность, о которой мы с вами сегодня сказали. Когда мы будем золотить только купола, когда мы будем украшать только какие-то предметы и принадлежности, а при этом в сердце Господь жить и не будет. И многие старцы об этом писали. Наступление последних времен. Купола будут сверкать золотом, а вера в сердце будет отсутствовать. И вот здесь, братья и сестры, надлежит нам пройти вот царским путем, соблюсти золотую середину. Наши церкви должны быть украшены и исполнены благолепия. Но, по мысли святого апостола Павла, храмом Божьим является и наше с вами тело. И телами прославляйте Господа нашего, пишет апостол Павел. Все должно быть освящено, и дух, и душа, и тело. Тело есть храм Духа Святого, тело есть храм Божий, так пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Вот, то есть в христианине должно быть все прекрасно, и ничего не должно быть на задворках. И храмы должны быть благолепными, и человек, и его тело тоже должно быть красиво. В каком смысле красиво? Оно не должно быть исполнено какого-то греха, порока, нечистоты, блуда, скверны. И тогда как мы к себе относимся, как к своему телу? Расписываем себя, размалевываем татуировками, каких-то драконов туда наносим, да? Пирсинги, как в племенах индейских или африканских. Это храм? Или это что-то устрашающее для хищников или других племен? Вот вопрос какой. Если это храм, то и тело должно быть чистым и благолепным. Вот золотая середина, царский путь, братья и сестры.
Многие говорят, что убранство богатое отвлекает верующих от духовной сути богослужения и от молитвы. Насколько вы согласны с таким мнением, и вообще есть ли способы справиться с этим ощущением отвлечения?
Понял вас, Мария. Но на самом-то деле в этом популярном вопросе уже содержится и ответ. Многие говорят, что верующих отвлекает. Говорят те, кто не являются активными прихожанами или верующими. Ну, братья и сестры, но мы же сами верующие люди. Но давайте честно скажем, нас не отвлекает. Вот почему-то верующие никогда не говорят: слушайте, меня, конечно, в моем храме, в который я хожу, ну так отвлекает вот купол. Да, так отвлекает меня крест и колокольный звон, и цветы, которые к центральному налою какой они принесли. И иконостас меня жутко отвлекает. Вот от верующих, воцерковленных людей, которые ведут интенсивную духовную жизнь, которые практикуют молитву, которые регулярно участвуют в богослужениях, от них таких текстов вы никогда не услышите. Когда люди со стороны говорят о том, что их может отвлечь, я вас уверяю, вот сделаем мы просто палатку и нарисуем крестик. Первый, кто туда не придет, будут эти люди, которые возмущались тем, что их что-то отвлекает. Первые не придут туда. Скажут: о, да нет здесь ничего. Вот было-то раньше хоть у вас красиво, а сейчас и красоты нет. Не пойдем. Поэтому на такие вещи реагировать не стоит. А как все-таки себя держать сконцентрированным? Мы об этом уже несколько слов сказали. Если иконы — это действительно иконы, а не картины, они написаны достаточно строго, исполнены богословских идей, это настраивает вас на молитву. А многое что настраивает. Колокольный звон настраивает, конечно. Свечи, они во многом способствуют установлению молитвенной атмосферы в храме. Ладан, фимиам, благоухание наших молитв. Мы надеемся на то, что наши молитвы тоже будут подниматься к Господу. И так далее. Все способствует тому, что мы погружаемся в эту молитвенную атмосферу. Ну и многое зависит от нас. О чем мы думаем, когда стоим на богослужении? Если мы стоим и думаем, какую пачку котлет нужно купить сегодня после службы, да, и забыл еще оплатить квитанции, надо бы это сделать, так это проблема не в иконостасе, и не в подсвечниках, и не в колокольном звоне, и не в куполах, а проблема в нашем внимании. Очень многое зависит от нас. Волю надлежит тоже закалять и воспитывать. Внимание, оно тоже поддается тренировке. А в храме благо, что созданы все условия для того, чтобы мы вошли в эту молитвенную атмосферу. От нас, братья и сестры, очень много зависит, поэтому мы своей волей, своим трудом, концентрацией внимания, сосредоточенностью тоже должны Господу послужить.
Ну и резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, вот насколько для веры, для молитвы, для богослужения важна вот эта вот эстетика, пышность и красота, и с одной стороны понятно, что это, ну, что приятнее приходить в красивое какое-то место, да, а с другой стороны за каждым элементом этой эстетики кроется свой смысл. Батюшка, что вы думаете?
Эта эстетика, и все-таки так подытоживая скажем, стоит исполнение заповеди самого Господа, который открыл человечеству, как надлежит относиться к Дому Божьему, как он должен быть принципиально устроен, украшен и так далее. Раз. Второе. За этой эстетикой стоит очень важный и значимый ресурс, помогающий нам вникнуть в богослужение, Ну и за этой эстетикой стоит, наконец, реализация того чувства прекрасного, которое есть, пусть даже у кого-то в зачаточном состоянии, но в сердце каждого человека. Стремление к красоте — это очень важно. Вы знаете, даже в науке вот такие столпы современного математического естествознания, они говорили, например, Ричард Фейнман, если я не ошибаюсь, да, а это Нобелевский лауреат, «обращайте внимание, — говорил он своим студентам, — на красоту решения ваших уравнений. Есть ли математическая красота в вашем решении? Если есть, то, братья и сестры, сама по себе красота тоже может свидетельствовать о том, что уравнение решено правильно. Представляете себе? Даже в науке, даже в математике, в естествознании такой принцип есть. Что говорить о молитве и духовной жизни?
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе «Беседы о вечном» сегодня принимал участие священник Архангельской митрополии отец Михаил Юров. Батюшка находился с нами посредством телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и оставайтесь на любимых волнах.